Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную финансовому кризису. У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Олег Робертович Сальманов и Михаил Владимирович Мурашов. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Начну с личной ноты. Я стараюсь не делать передач, посвященных тому, о чем все говорят. Надо подождать, потому что обычно все говорят, верный признак того, что налицо какой-то эмоциональный раздрай, и сейчас трезво мыслить трудно. О финансовом кризисе, вопреки вот установленным для себя правилам, я делаю вторую передачу подряд, именно потому что о финансовом кризисе, мне кажется, именно в России не говорят, или, во всяком случае, говорят бесконечно меньше, чем на Западе. И, кажется, я понимаю, почему. Потому что на Западе, и мы об этом говорили в прошлой передаче с одним политическим экономом, на Западе у любого человека есть счет в банке, у него просчитана вся жизнь в зависимости от курсов, состояния банковской системы и так далее. В России, мне кажется, до сих пор сохраняется ситуация, при которой человек уверен, что помирить ему не дадут. Жить не позволят, как говорила Ефросинья Керсновская, но и помереть не дадут. То есть будет человек влачить вот это вот тусклое существование в хрущобе или в вилле на Рублевке, но, во всяком случае, зазор определяет не он, некоторый такой восточный фатализм. И поэтому в происходящей сегодня ситуации большинство людей сохраняют спокойствие, потому что так или иначе они считают, выживут. Я бы сказал, с христианской точки зрения, мне кажется, тут встает один вопрос. Какой ценой выжить? Потому что выжить и при этом, скажем, предать свои идеалы, выжить и при этом опуститься по наклонной плоскости куда-то в нравственную деградацию, выжить ценой воровства, взяточничества, там еще чего-то, это не по-христиански, это не по-человечески, и я вот очень этого боюсь, потому что, опять же, при советской власти это все уже проходили, вот это сползание в безнравственность ради того, чтобы выжить. А вот кто хочет жить, тот поднимается вверх, а не сползает вниз. У нас сегодня в гостях Михаил Владимирович Мурашов, позван, во-первых, как верующий христианин, христианин веры евангельской или...
Ну да, да, да.
Да, и к тому же как мелкий предприниматель, который, как Михаил Владимирович сейчас чувствует кризис?
Конечно.
Хорошо. Значит, вам есть что сказать. И позван Олег Робертович Сальманов, тоже верующий христианин, теперь уже безработный финансовый аналитик. Олег Робертович меня умилил, потому что последние какие-то времена, в буквальном смысле, сотрудничал, был финансовым аналитиком в компании «Велес Капитал», что у меня вызвало, когда я об этом узнал, содрогание, потому что как верующий человек может работать в компании, посвященной языческому богу, сопернику Перуна, но все-таки это языческое божество. Вспоминается фильм «Догма» про компанию, которая там на столе просто золотой телец стоял, а «Велес» — это ведь покровитель скота, так что золотой телец — это прямо по вашей части. Вас не смущало, что у вас компания называется языческим образом?
Да нет, не смущало. А даже владелец компании, в общем-то, он, насколько я представляю, достаточно с трудом представлял себе, кто такой Велес, и просто, видимо, понравилось название.
Незнание закона не освобождает от ответственности. Люди, которые поминают нечистую силу или матерятся и делают это, как другие, ну, я не знаю, там, напевают итальянские арии, они, тем не менее, все равно... ну как, будут подвергнуты осуждению, потому что, ну, не рожден человек, чтобы материться и поминать нечистую силу. Так, финансовый кризис. Олег Робертович, сильно, вы сильно боитесь, что долго будете без работы?
Ну...
Вы на любую работу согласны?
Давайте. Нет, конечно. Нет, конечно. Я, это не очень, конечно, приятное ощущение быть без работы. Вот, могу им поделиться.
Нет, вы его опишите, а делиться не надо. Так. Страшно или что?
Не по себе. Не по себе, потому что, в общем, человеку, особенно финансовому аналитику в настоящее время, наверное, в ближайшем будущем будет достаточно сложно найти работу по профессии. Вот. Но у меня лично у меня своеобразная немножко история моей трудовой деятельности. Я был не только финансовым аналитиком, я был журналистом и был программистом, поэтому лично я с уверенностью смотрю в будущее.
А вы бы пошли, скажем, на винно-водочный завод работать там бухгалтером?
Нет, ну если, конечно, встал бы вопрос о том, что других работ нет, конечно.
На винно-водочный завод? При том, что вы, извините, ну, как бы баптист для меня. Нет? Ну, это же работать на порог.
Нет, ну почему же работать на порог? Когда вы, например, в магазине продаете товар и не знаете, кому вы продаете, и деньги, которые к вам приходят, вы же не знаете, как человек их получил, может, он их украл.
Но если я продаю журнал «Плейбой», то я не могу считать себя христианином, или как?
Если вы продаете журнал «Плейбой», наверное...
Вы бы пошли в журнал «Плейбой»? Писать статьи, фотографировать или фотографироваться.
Нет, но есть у каждого, наверное, есть своя собственная грань.
Не, мы говорим о христианской. Она не может
у
быть...
У каждого христианина.
Своя.
Ну...
То есть каких-то христианок вы пустите в журнал «Плейбой», а каких-то нет?
Я нет. Почему? Я сам за себя могу отвечать.
Да. Вот. Но это же порочное, нет, занятие?
Нет, наверное, в «Плейбой», наверное, бы я не пошел. Вот. Ага, на винно-водочный комбинат вполне.
Хорошо, говорил Александр...
Чистому все чисто.
О, то есть, я прошу прощения, как бы это изречение апостола Павла с вашей легкой руки не сделало своим слоганом московский завод «Кристалл». Наша водка самая чистая в мире. Для чистого все чисто. У нас звонок из Москвы, ваш тезка. Олег, добрый день, прошу вас.
Добрый день. В прошлой передаче я сказал, что если бы Иуда положил деньги в банк, то там, кто 18 веку было подсчитано, то его богатство соответствовало бы всему богатству тогдашнего человечества. Я тогда еще не знал, что, оказывается, деривативы, выпущенные под американскую недвижимость, как раз немножко превосходили воловой продукт всего человечества. А в ответе один из присутствовавших тогда гостей сказал, что банк, что нельзя брать в долг, не имея надежды вернуть. Значит, если бы этой заповеди следовали американцы, то вот этот кризис вообще бы не возник, поскольку именно ипотека без покрытия, без залога была основой всего этого кризиса. Но вернемся к объему накопленных долгов.
Олег, короче, если можно, и с вопросом.
О, да. Если он такой абсурдный, вот этот результат, значит ли это, что человек, отказавшийся следовать Библии и вообще предыдущему опыту, накопленному в священных книгах, и своему разуму перестал доверять, что альтернативой религии является не наука, а суеверие.
Спасибо, Олег. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода, программу «С христианской точки зрения». При слове «деривативы» я увядаю и передаю слово Олегу Салманову. Если я правильно понял вашего тезку, речь идет о том, не является ли вся капиталистическая система таким вот мыльным пузырем, потому что взять в долг, не имея чем отдать. Действительно. Не получается ли тогда, что это просто разновидность обмана?
Вы знаете, в общем и целом нет. Потому что это достаточно, наверное, не просто объяснить, но современная экономическая система, она сходна с поездкой на велосипеде. Вот. То есть это некий баланс, который и все проблемы, которые происходят в экономике, они происходят как раз из-за того, что этот баланс нарушается. Это баланс между тем, что я заработал вчера, и тем, что я заработаю завтра. Любой кредит, если он, который берет предприятие, это фактически деньги, которые оно получит завтра. Вот. И именно под это дело выдаются кредиты. Другой вопрос, что современная система пока не смогла выработать, наверное, такие правила и такие, так сказать, такие пути, чтобы этот баланс соблюдался всегда. Да? То есть это как поездка на велосипеде человека, который может, то есть сел на него первый или второй раз. То есть все эти кризисы, которые случаются, это вот эти завалы, которые бывают у людей, которые не умеют ездить на велосипеде.
Мне очень хочется, Олег Робертович, задать вам вопрос Воланда, буфетчику, таким же тоном. А сколько у вас сбережений? Вот как долго вы полагаете, вы можете искать работу? Это определяется запасом каким-то жировым, наверное, или чем?
Да нет, на самом деле для меня сейчас это скорее просто неприятное время, которое связано не столько с поиском работы, сколько с выбором, куда и как пойти. То есть можно сказать, что я уже практически нашел работу, то есть как бы нет такого.
А моральный аспект в выборе работы присутствует?
Да, конечно.
Ага, то есть все-таки не на винно-водочный завод идете?
Нет.
Ой, фу, слава богу, я все-таки испугался. Михаил Владимирович, вы как мелкий предприниматель, давайте так, как у нас малые народы Севера, как малый предприниматель, потому что мелкий...
Это можно и мелкий, можно микроскопически, мелкий. Да.
То есть вы так в налоговую полицию прямо и пишете, мелкий предприниматель.
В инспекцию налоговую, да.
МП, как Московская патриархия, малый предприниматель. Вы берете деньги, не имея чем отдать, я так понимаю. Вы занимаетесь вот этим, вот этой ездой на велосипеде, виндсерфингом, рассчитывая на будущие прибыли. И вы, я так понимаю, считаете это нормальным. А вспоминается, как нам в 90-е годы, в начале 90-х объясняли, что есть интеллектуальный вклад. Вот государство дает 100 миллионов в бизнес, а какой-нибудь чиновник вносит интеллектуальный вклад. Акции распиливаем пополам, потому что интеллектуальный вклад очень большой. Тогда мне это казалось богохульством, потому что это как бы извращение католического богословия, ну и христианского, который в целом считает, что самое главное в человеке – творческий дух, способность работать, производить и так далее. И когда он берет деньги, то, собственно, главное, на что он рассчитывает, это не на обман, не на что-то еще, а на свои творческие усилия. Вот как бы вы сформулировали, что с финансовым кризисом, почему вам стало тяжелее? Просто потому, что нет денег? Или приходится пересматривать саму концепцию занятия бизнесом?
Ну, денег всегда мало, денег много не бывает. Дело в том, что мы вот на конкретный пример, не магазин чая и кофе. Дело в том, что по уровню продаж, если сравнивать с предыдущими годами, летом был достаточно большой провал. Если сравнивать, ну, летом всегда чай и кофе продается хуже. Но в этом году продавался еще хуже, чем обычно. То есть спад между максимальными и минимальными продажами, он был максимальным. И обычно в сентябре-октябре начинают расти продажи, то есть чай и кофе продается больше, значительно больше. А в этом году совершенно чуть-чуть поднялись продажи, то есть совсем немножко. И это сказывается на том, что я как предприниматель не могу вовремя погашать дебиторскую задолженность, ну или кредиторскую задолженность, так как у меня есть товарный кредит от поставщиков. Соответственно, я не могу развиваться дальше, соответственно, я вынужден увольнять дополнительный персонал, которому мне нечем платить. И вот таким образом сказывается кризис на моем бизнесе. Почему денег меньше? По одной простой причине. Потому что уволили не только Олега, уволили достаточно большое количество людей уже сегодня. Те, которые не уволили, они получают меньше, а если получают столько же, то тратят на подорожавшие продукты питания. Тоже растительное масло, еще что-то. И уже на чай, кофе, который продаю я, денег часто не остается. И вот таким образом, это такой вот снежный ком. Естественно, мои кредиторы волнуются, потому что я не могу вовремя выплатить кредиты. И что будет дальше? Ну, будем надеяться, что пронесет все-таки.
В романе «Граф Монте-Кристо» там вершиной предпринимательской честности это в случае банкротства застрелиться, что мне всегда казалось довольно странным, потому что, ну, как верующий католик, как он изображен в романе, господин де Морель, и вдруг стреляться. Это же вдруг какое-то совершенно языческое представление о чести и достоинстве. Я надеюсь, что Михаил Владимирович эта судьба не постигнет.
Ну, сам в себя стрелять не буду, это точно.
Точно. А вы не боитесь, что... Или даже лучше, можно я так спрошу? Вот вы сказали, что вы кого-то увольняете. А все-таки, может быть, тяжелые времена. Лучше затянуть пояс всем вместе и предпринимателю, и его сотрудникам, там, понизить оклад, но все-таки держать людей.
Каждый случай, он индивидуален. То есть было такое высказывание, что хороший менеджер — это тот менеджер, который в любой момент может уволить, ну, естественно, обоснованно уволить там своего лучшего друга, родственника там, или там беременную женщину, да. Ну, это так вот цинично, да, предельно. А на самом деле каждая история, каждая ситуация, она строго индивидуальна, и кого-то действительно можно уволить, а кого-то имеет смысл ставить.
У меня складывается ощущение, когда вы говорите об индивидуальности, что у вас на предприятии профсоюза нет.
К счастью, да.
Ого, и договора нет коллективного.
Конечно, нет. Но у меня штат совершенно раздвое обчелся. Какой договор?
Мелкий предприниматель.
Я мелкий.
Малый предприниматель. Хорошо, а тогда я прошу прощения, Олег Робертович, а забастовки — нехороший ответ на финансовый кризис? Ну вот начнут увольнять, массовые же увольнения. Я просто к чему спрашиваю? Не получится ли новой революции, если этот финансовый кризис будет идти вот путем того, что людей увольняют, 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 и в конце концов в какой-то момент зашкалит, и люди начнут выходить на улицы? Нет?
Нет, ну это, конечно, сложный вопрос в том плане, что всегда... Если посмотреть историю последних веков, особенно, конечно, это 20 век, да, всегда кризисы, финансовые кризисы, экономические, они приводили и не могли не привести к социальным потрясениям. То есть это как азбука, да, то есть тот кризис, который начался в 29-м году в Соединенных Штатах Америки и продолжился по всему миру, он, собственно, и привел к тем потрясениям, которые привели к власти в Германии Гитлера.
Извините, Олег Робертович, но все-таки наша передача ориентирована на Россию. Экономический кризис в Америке не причина того, что расстреляли, скажем, Тухачевского. И многочисленные рецессии и подъемы в западной экономике во второй половине 20 века не отражались на курсе партии и правительства в России или, скажем, в Китае. Ну, вообще, социалистическая система, она такая автаркия, она замкнута внутри себя. Это достигается, может быть, ценой там гиперэксплуатации или еще что-то, уравниловки, причем по-низшему, если не считать высокого начальства. Но вот сейчас, мне кажется, в России какая-то межуумочная ситуация. То есть, с одной стороны, многие люди живут вполне по-социалистически, и чем выше, тем более по-социалистически, в смысле безответственности и использования государственного ресурса. А я все-таки возвращаюсь к тому, что внизу-то очень странная ситуация. И социализм, и капитализм. И вот этот кризис именно поэтому, мне кажется, не очень отражается. Человек не чувствует прямой связи между тем, как он работает, и тем, как он живет. Или нет? На ваш взгляд. Изменилось что-то по сравнению с 70-ми, 80-ми годами в современной России? Или не идет ли вспять вообще движение?
Нет, конечно, изменилось много, и я думаю, что сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 70-ми годами, наверное, ну, если сравнивать это, то сейчас несравненно больше людей, которые думают или пытаются думать самостоятельно, людей, которые... Ну, нельзя сказать, что капиталистически ориентированы, да, но то есть людей предприимчивых и пытающихся жить своим умом.
Вы журналист, вы сами сказали, что, может быть, будете искать журналистскую работу. Вот человек предприимчивый, живущий своим умом, Михаил Ходорковский, все мы знаем, где он. В каком-то смысле тогда сейчас хуже, чем при социализме, потому что при социализме беременную женщину по УДО выпускали, ну, практически без обсуждений. А Светлану Бахмину держат при двух несовершеннолетних детях, которые там, значит, ждут мать, и она беременная, и ее не выпускают, это, ну, такой скандал. Я еще раз скажу, при Брежневе такого быть не могло. С диссидентами так не обращались. То есть это воспринимается, мне кажется, как публичный сигнал, что мы не будем жалеть никого, тогда, за последние 10 лет, сколько ведь газет закрылось, сколько журналов закрылось, многое открылось, особенно гламурных. Значит, идет некоторое как бы превращение воды в некоторый лед. И тогда человек, который зарабатывает на жизнь пером, не окажетесь ли вы в ситуации, когда вот так вот, либо поцелуй злодею плечика и, значит, поклонись там, ну, потопчи распятие, как голландцы в Японии 17 века, пойди вот в журнал какой-нибудь такой вот, где хорошие оклады, но надо писать, ну, что делать, пить есть надо, надо писать то, что скажут, облекать в красивую форму, или отказываться от журналистской профессии. Вы не боитесь, что нынешний финансовый кризис в этом смысле пойдет на руку тем, кто пытается дочистить свободу слова, и что вам, как пишущему литератору, будет сложнее найти работу, не придется ли идти в управдомы?
Ну, опять, надо отделить личное от общественного. У меня вряд ли что-то в этом смысле. В смысле грозит, у меня есть еще и третья профессия. Вот. Но если говорить о, в принципе, то здесь... Возможности власти, мне кажется, будут ограничены как раз тем социальным недовольством, которое вызывает кризис. И в условиях, когда на самом деле сейчас им приходится принимать антикризисные решения, закручивать гайки еще, вряд ли будет с их стороны, ну, скажем так, правильно.
Михаил Владимирович, а вы не боитесь, что НЭП кончится, и просто весь кофейно-чайный бизнес тоже кончится? Что тогда? Вы как вот мыслите, скажем, отъезд в рамках такого ответа на ситуацию?
Разумеется.
Да?
Конечно.
Совершенно реально.
Олег, нет, Владимирович, я просто дополню, это... Я, конечно, не хотел бы, чтобы так развивались события. Я очень надеюсь, что так не будут развиваться события. Но будем реалистами, предсказать что-то достаточно большой период времени очень сложно.
А вы не... Хорошо. А вы можете, как вы полагаете, вот потому что вот Олег говорит о возможном социальном каком-то взрыве, но у меня всегда встает вопрос, чтобы социальное недовольство превратилось во взрыв, должен быть какой-то переходный механизм. В 70-е годы такого механизма не было. Он был вынут. Это все равно, что ружье, из которого вынули вот эту вот пружину. Все, не будет стрелять. Вот,
и а что же произошло в 80-е?
А ничего не произошло. Ничего не произошло. Давайте тогда мы продолжим нашу программу, напоминаю, с христианской точки зрения, после краткой сводки новостей. Напоминаю, у нас в гостях финансовый аналитик Олег Салманов.
Бывший финансовый.
Бывший. Уволенный, скажем так. И Михаил Марашов, малый предприниматель. В
Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине окружной административный суд Киева приостановил указ президента о распуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов. Представитель Центральной избирательной комиссии сообщила, что сегодняшнее заседание по организации парламентских выборов было отменено. До этого министр юстиции Николай Онищук заявил, что приостановить указ президента может лишь Конституционный суд. На Северном Кавказе произошло сильное землетрясение. Подземные толчки зафиксированы в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Эпицентр находился в Шелковском районе Чечни. В Курчелоевском районе погиб один человек. Упавшая стена насмерть придавила военнослужащего, сообщает корреспондент Радио Свобода. Российские военные провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Синева». За ходом морских учений в Баренцевом море наблюдал президент России Дмитрий Медведев, находясь на борту авианосца адмирал Кузнецов. В Чите второй день продолжается голодовка трех сторонников Михаила Ходорковского, требующих освободить его из карцера. Президент США Джордж Буш после совещания в Вашингтоне с министрами финансов стран Большой Семерки заявил, что финансовый кризис требует совместных действий. Встреча в Белом доме проходила после того, как вчера министры и главы центральных банков стран Семерки приняли решение использовать все возможные средства для преодоления мирового финансового кризиса. В Австрии в автокатастрофе погиб Йорг Хайдер, губернатор земли Каринтия, лидер ультраправой партии «Альянс за будущее Австрии». Международные войска в Афганистане получили полномочия применять силу против крупных наркоторговцев, обвиняемых в финансировании боевиков «Талибан». Сумма, предоставляемая талибам-наркобаронами, составляет порядка 100 миллионов долларов в год. Вы слушали краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная христианскому поведению в условиях финансового кризиса. У нас в гостях уволенный финансовый аналитик Олег Сальманов и малый предприниматель Михаил Владимирович Мурашов. И мы закончили на том, что среди прочих ответов и отъезд. А Михаил Владимирович, я понимаю, что это не патриотично, наверное, не патриотично уезжать, скажут нам, но нас патриотизм не волнует, нас волнует христианское поведение. А по-христиански уехать?
Ну, почему нет?
А кто будет нести евангельский свет?
Где? Куда уеду? Ну, или...
Куда вы уедете, там не надо нести евангельский свет. Вы же, наверное, не в Гондурас уедете. Вот. А там, куда вы хотите уехать, я вижу по вашим глазам, куда вы хотите уехать, там церквей переизбыток, они даже к нам их вывозят. Вот. А в России и так христиан мало. Если сейчас еще и начнут уезжать, и так, помните, вон, пятидесятники уехали, сотни тысяч буквально в конце 80-х, в начале 90-х. Был ли это христианский ответ на тот кризис, который был тогда? Мне кажется, не очень. Вот. По-христиански-то, может, лучше все-таки... Нет?
Но зато какие остались. Остались такие закаленные, что называется, в боях, которые не смотрят телеканал «Дважды два», которые вот всем, сказать, телом и душой преданы политике партии и правительства. Я утрирую, конечно, да. Я думаю, что в этом вопрос, есть апостол Павел переезжал с одного места на место, и это, в общем-то, было нормально.
И всюду делал палатки, этим зарабатывал себе на жизнь.
Ну, сложно сказать, что, может быть, еще что-то делал, кроме палаток.
Но отчитывался он собратьям по вере только в палатках, что этим он зарабатывал. Вы прям как финансовый инспектор, честное слово. Самому апостолу Павлу не доверяете. У нас звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я вот смотрел телевидение. В Америке такой эпизод там описывался, американцами же, что вот там 90-летняя старушка не может отдать кредит. Ну и общество, государство и община решили ей помочь, чтобы кредит она могла вернуть, но попозже. А вот теперь не с очень христианской точки зрения, а с нашей российской. Вот друг у меня есть, еврей он, то есть не христианин. Жена у него русская. Вот, можно сказать даже, что православная. И вот они дали в долг там большую сумму своим друзьям на покупку автомобиля. Вот. Ну, уже все сроки прошли, они просто дали так, не оговаривая ничего. Я им говорю, ребята, вам же надо там ремонт делать, вам надо садовый дом починить. Вы хоть намекали ему, что пора бы уже и вернуть кредит? Они говорят, нет, никогда. И никогда этого делать не будем. Вот скажите, пожалуйста, может быть, вот это и есть решение кризиса? Ну, может быть, даже не с очень христианской точки зрения. Как у нас, так и в Америке. Спасибо.
Руку тянет Михаил Мурашов.
Ну, эта ситуация очень знакома мне, потому что, в общем-то, и сам таким образом брал деньги взаймы, и давал, и так далее, и тому подобное. Вот прозвучала фраза 90-летней старушки, которые отсрочили выплату долга. До какой степени отсрочить можно выплату долга 90-летней старушки? Это сложно сказать. На самом деле ситуация фантастическая, потому что банки, вот насколько мне знакома эта система, дают кредит с учетом возраста и страховки, и так далее. То есть ипотеку сложно получить людям, которые... ипотечный кредит достаточно сложно получить людям, которые... Вот Олег мотает головой.
Сабпрайм кредиты давали всем. Я говорю, сабпрайм кредиты давали всем.
То есть вот эти плохие ипотеки давали даже 80-летнюю старушку.
Я думаю, что да.
Ага, вот оно в чем
дело. Тогда я пас, Олег.
На самом деле, мне кажется, что вопрос где-то поставлен правильно. Но я бы с другой плоскости подошел, да, с точки зрения финансового аналитика. Ведь этот кризис, который разразился, в отличие от кризиса 98-го года, он кризис доверия, а не кризис ликвидности. То есть денег много в стране, денег у банков много, но они боятся давать друг другу в долг, потому что боятся, что тот кредит, который они дали банк, ну, другому банку, да, другой финансовой организации, что его не отдадут. Вот. А это кризис доверия. А доверие, мне кажется, это уже как раз к теме нашей передачи.
То есть вот эти люди, о которых говорил Петр, кстати, Петр, я вас умоляю, не оскорбляйте апостола Павла, он был еврей, при этом христианин. Так что может быть одно и другое.
Так же других
вот,
апостолов.
Да, то есть вот та ситуация, которую писал Петр, вы считаете правильное поведение, вот интеллигентное поведение, в данном случае оно же и христианское, не напоминать даже о долге?
Ну, я считаю, что да.
Михаил Мурашов.
Мы продолжим тему, с вашего позволения, доверия. Вот Олег правильно сказал, что это вопрос доверия даже не только банков, которые могут кредитовать банки, но и банков, которые могут кредитовать не только другие банки, но и физические лица, и компании, и так далее. На днях вот Михаил Задорнов сказал о том, что, возможно, будут повышаться ставки по уже выданным кредитам. И действительно, почему будут повышаться ставки? Потому что Михаил Задорнов, бывший министр финансов, между прочим, тоже с трудом представляет, что будет дальше, и с трудом представляет, сколько будет стоить рубль, на чем можно будет заработать. И поэтому неудивительно, если будут повышаться ставки, если кредитов будет выдаваться меньше, и сейчас уже меньше выдается кредитов и автокредитов, и кредитов бизнесу, малому бизнесу, просто потому что непонятно, что будет дальше. А правового регулирования в нашей стране, естественно, днем с огнем не сыщешь, потому что если какой-то банк вдруг захочет кинуть другой банк, он его кинет. На самом деле, может быть, это и не так, но воспринимается это именно так. А если не кинет, то его, может быть, закроют. Может быть, у него будут какие-то другие проблемы. И вот вопрос именно в доверии. То есть сегодняшний кризис, Олег очень правильно сказал, это кризис доверия.
То есть надо нести деньги в банк Софрина, принадлежащий заводу церковных изделий, или в банк Христа Спасителя. Есть и такой, между прочим. Там кто-то из лиц МП Московской Патриархии состоит просто в совете.
Лучше брать там кредиты, чем туда нести деньги, я думаю, все-таки.
Да. Христианин веры евангельской. А по Евангелию не собирайте себе сокровищ на земле. Михаил Владимирович, так в этом смысле, может быть, ну, я не знаю, ну, вот поведение... Я, наверное, уже старый человек. Когда я вижу людей здесь, в России, которые ходят в кафе, в рестораны, живут абсолютно в кредит, покупают вот эти самые автокредиты, у меня не встает вопрос, дадут им автокредит или не дадут. У меня встает какой-то, может быть, очень примитивный вопрос. А зачем они берут, зачем они залезают в долг? Это как бы, ну вот по Евангелию не собирайте себе сокровища, а тут не просто не собирают сокровища, а тут еще и в кредиты залезают. В этом смысле действительно не является ли причиной кризиса элементарной жадности, какой-то вот перебор и жизнь непосредством?
Наверное, это тоже может быть причиной, ну, давайте по порядку, да, почему люди ходят в кафе. Представьте, есть человек, который работает финансовым аналитиком, менеджером где-то, да кем угодно, получает определенную сумму денег в месяц. У него есть совершенно простой выбор. Вот у него расходы, да, аренда квартиры или там квартплата, какой-то бюджет на еду, какой-то бюджет на то, на одежду, на пятое, десятое, и какой-то остаток денег он может, допустим, вложить куда-то. Вкладывать на сегодняшний день в ценные бумаги, ну, достаточно странно, на мой взгляд. Может взять ипотечный кредит, что, в принципе, для большинства граждан или жителей Москвы, в принципе, недостижимо. И что он может? Может купить iPhone. И он покупает iPhone, потому что iPhone — это то, что можно потрогать, то, что можно пощупать, это игрушечка, которая вот приятна. Ее приятно иметь, приятно обладать. И поэтому это такой замкнутый круг. Он не может на остаток купить, он берет кредит, покупает этот iPhone, у него есть iPhone, но у него сразу возникает долг. И постепенно он думает, что будет выплачивать, и выплачивает, 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 и выплачивает этот долг. Это такой нормальный, устоявшийся уже образ жизни очень многих людей в Москве. То есть, когда я себе не могу позволить купить что-то большое или накопить на что-то большое, я хочу потратить деньги сейчас.
И вы, как продавец чая и кофе, видимо, заинтересованы в том, чтобы сейчас люди, вместо того, чтобы следовать классической протестантской морали и откладывать, чтобы они покупали у вас, скажем, в кредит чай и кофе побольше, нет?
Лучше по предоплате, чем в кредит.
А, Ну, вы же служитель тогда, ну, хорошо, Олег работал на Велеса, а вы тогда служите потребительскому обществу, так получается?
Нет, я... В чем заключается, в принципе, вот суть бизнеса любого? Суть бизнеса заключается в том, чтобы удовлетворить потребности людей, которые хотят их осуществить. Ну, например, люди, которые продают уже упомянутые айфоны по совершенно немыслимым... совершенно немыслимые деньги, потому что в всем мире айфоны продаются намного дешевле. Они удовлетворяют спрос. Есть спрос, они его удовлетворяют. Есть спрос на чай-кофе, я привожу чай-кофе, у меня есть постоянные покупатели, которым нравится чай-кофе, и которые счастливы, потому что они могут его купить.
Но вы тоже какой-то наркобарон, потому что кофеин — это все равно, это тоже наркотический эффект. И сахар, кто продает, тоже в сущности торгует белой смертью.
Вы знаете, в чем принципиальное отличие? Наркобароны сами не наркоманы, как правило, а я же очень люблю кофе.
Ага. Олег Владимирович, я еще раз, вот поведение христианина в условиях кризиса, а я бы сказал, даже чуть пораньше, пока он у нас еще начался по полной программе. Ведь человек, который покупает айфон дорогой, переплачивая, может быть, в два раза, а я вот знаю один такой протестантский пастор московский, прям вот ждет, когда появится новая модель айфона, и пишет об этом на весь мир, не скрывая своей фамилии. Вот. Но это же что человек покупает? Он покупает тщеславие. Он покупает удовлетворение конкуренции с другими людьми, что вот у меня есть то, что как бы знак престижа. То есть человек... Вы тоже ведь чай ходили в рестораны?
В рестораны, в кафе. Айфон у меня, в общем, как бы нет, но...
Готовы купить.
Как-то по сходной цене.
Объясните мне логику. Ну где же тогда ваше христианство, если вместо того, чтобы все упование туда, деньги нищим, жить скромно, порядочно, опрятно, бедность такая вот, ну вот монашеская, воздержание, воздержание, еще раз воздержание. А вы подключаетесь к этому миру потребления и конкуренции и так далее.
Ну, жить скромно... В общем, живу я достаточно скромно. Дело в том, что у нас ведь какой-то произошел сдвиг. На самом деле, он, наверное, произошел еще раньше, когда мы все жили в советской стране, который сдвиг сознания, который говорит о том, что потреблять в принципе, потреблять все, что угодно, это, ну, какой-то такой вот, это роскошь. То есть купить хорошую одежду, это вот...
Пижонство.
Пижонство, да. Вот. Хотя на самом деле это не так. И айфон можно покупать с целью повертеть его в руках и сказать, что вот я какой крутой, а можно покупать с целью с тем чувством, что это удобный телефон, который соединяет в себе кучу разных других функций.
Говорил Олег Сальманов у нас из Москвы. Звонок Николай. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые. Я хотел бы задать вопрос. Скажите, как все-таки вот у нас церковь относится к этому кризису и остальные конфессии? Ведь поехали раввины, показывали в данный момент прием у папы, где одна черная кипа сидела в море белых кип, и где, выступая, раввин говорил: вы же объясните своим прихожанам, что евреи не имеют никакого отношения к этому кризису. И все это навет, что все финансы в руках евреев, и все это происки сатаны и так далее, видимо, там было сказано, мы всего не слышали. Как у нас в России к этому относятся? Едут ли Шаевичи и Балразары к вам, так сказать, на, не знаю, и объясняют, чтобы вы говорили своим прихожанам, и пасты объясняли, что все-таки евреи никак к финансам никакого отношения не имеют? Спасибо.
Понятно. Николай, наша передача с христианской точки зрения, как вы можете заметить, выходит в субботу. Ни один Шаевич, ни один Берлазар не придет и не приедет, потому что он соблюдает в этот момент заповедь о субботе, и это очень хорошо и славно. Что до того, имеет евреи отношение к финансам или нет, то я думаю, что евреи все разные, финансы тоже разные. А применительно к российской ситуации, был один еврей, который... был премьер-министр, занимался в этом смысле финансами, так того перебросили на внешнюю разведку. И теперь, по-моему, все финансы России находятся в руках безукоризненно русских людей, а товарищ Фродков занимается ловлей шпионов и рассылкой разведчиков. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». И нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212. Тем не менее, во время заседания Синода Католической Церкви огромный съезд, сотни, даже тысячи епископов со всех концов земли приехали сейчас в Ватикан, и там вот выступал один из главных раввинов, по-моему, главный раввин Хайфы, приехал и выступал перед католическими епископами, и Папа Римский Бенедикт XVI, в частности, сказал о финансовом кризисе, что финансовый кризис еще раз напоминает о тщетности земного, о том, что деньги – это все прах и тлен, и что главное в жизни – духовные ценности, и при этом открыл по телевизору марафон библейский, то есть в течение 2 недель будут читать всю Библию от начала и до конца. Он прочел там первые несколько абзацев из книги «Бытия». Я прямо скажу, почему-то меня, ну, хорошо, я не буду говорить о себе, какое-то имеет значение. Вам нравятся, Михаил Владимирович, слова о том, что финансовый кризис еще раз показывает истинные ценности? Деньги – ничто, дух – это все.
Очень нравится, очень правильные своевременные слова. Другой вопрос, что это вот, миру мир, да, мы за мир во всем мире и так далее. Вопрос в том, что духовные ценности, материальные ценности, я думаю, что вот сам кризис, что в России, что в Америке, не влияет на отношения людей. То есть тут люди, которые вот относились к материальным ценностям, у которых материальные ценности были на первом месте, они сегодня также на первом месте у этих людей. У которых
будут еще больше
на первом месте, наверное. А у тех, у которых духовные ценности. То есть как было, так и будет. Это уже на протяжении долгих-долгих лет там сотворение мира, мне кажется, так.
То есть вы даже не верите в то, что если Россия станет беднее в результате финансового кризиса, то власти России станут добрее, толерантнее, демократичнее, как об этом сейчас многие пишут.
И духовнее.
Не станут, по-вашему?
Да боюсь, что нет.
У нас звонок из Москвы Натальи. Добрый вечер, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Алло.
Да-да, Наташа, слушаем.
Вы знаете, я хочу сказать и спросить, согласны ли вы со мной, что на самом деле природу этого кризиса финансового никто до конца разъяснить не может. Это еще раз подтверждает, что кризис этот духовного плана. И еще, вот мусульмане создали, руководствуясь тем, что под процент отдавать грешно, какую-то особую категорию банков. Мы тоже понимаем, что если это не делать с процентами, то человек, банкир, будет заинтересован в твоем разорении. В другом же случае он будет, если долевое участие, будет в твоем процветании заинтересован. Как очистительный момент проведенческий, я уверена, что этот кризис, он нужен, потому что сколько же можно суррогаты кушать эти из супермаркетов, сколько можно сидеть по скворечникам в больших городах, бросив на произвол судьбы, где раньше было по 15 детей, никаких абортов не делали, жили в Боге, в чистоте. Все это было уничтожено, вы знаете мою тему, да, за 17-й год.
Вот, Наташа, поэтому... вы тогда называете фамилию, потому что по имени я с трудом запоминаю, какие темы.
Нет, я
вопрос
не
ясен. Темы... Да, вопрос ясен. Я все-таки дам справку именно как историк России, потому что, да, и у царя Алексея Михайловича было 16 детей, правда, от 2 жен, и когда я работал с исповедными, с метрическими книгами, я изучал историю крестьян сельца Захарова Пушкинского, рожали по 10 и по 12. Но доживал-то до года жизни примерно, ну, в общем, смертность была, я думаю, так эдак 900 на 1000. То есть из этих 16 детей даже у царя Алексея Михайловича до взрослого возраста выжило 3, а это вот дворцовый уход. А уж у крестьян умирали так, что и окрестить-то часто не успевали. Вот в чем трагедия. Но это так, это примечание. Олег Робертович, значит, как в смысле возвращения к исконным ценностям? Может быть, и вы уедете в деревню, начнете фермерскую жизнь?
Нет, наверное, в деревне... не уеду и фермерской жизни не начну. На самом деле, я даже вот с первым посылом не согласен, да, что финансовый кризис – это вещь, которую никто не может объяснить, почему она произошла, и, соответственно, что это некое наказание. Но я уже
нет,
говорил,
это неверный что... посыл. У нас тут слушатель объяснил, евреи все деньги скупили, вот причина. Тогда объясняйте.
То есть кризис, тот кризис, который произошел сейчас, происходит сейчас, он вполне логичен, и, в общем, и все о нем говорили, и о том, что он будет, предупреждали, да. На самом деле, я даже хочу сказать, что отчасти такие финансовые кризисы, они действительно являются очищающим неким моментом, и в том смысле, про который мы говорили, да, про общество потребления. Потреблять становится сложнее, и даже вот Леонид Бершицкий, да, который стоял у истоков Smart Money, ну, журналист, написал очень популярный пост о том, что делать во время кризиса. И, в частности, одним из пунктов он назвал «Подумайте о душе». Потому что, когда опять начнется время потребления, вам опять будет некогда о ней думать.
Говорил вот. Алекс.
Но плюс ко всему, такие кризисы, они, в общем... Где-то, наверное, библейские принципы утверждают, да, потому что не далее, как несколько недель назад Алексей Кудрин на конференции в «Ведомостях» говорил, что рассказывал притчу, ну, как притчу, историю о Исааке, Иакове и...
Исаве.
Нет, о Иакове, который был у фараона.
Да.
Вот.
Иосифе.
Иосифе, который был у фараона, и, соответственно, делал накопление, подобное нынешнему стабфонду. Вот. И оттуда, на самом деле, взята эта идея, которая нынче является одной из основных идей. Да? То есть, как бы, стабфонд накапливается во времена тучных коров, семи тучных лет, и потом семь тощих коров, когда этот стабфонд тратится.
Говорил Олег Сальманов, у нас звонок из Москвы. Иван Сергеевич, добрый вечер, прошу.
Здравствуйте.
Да.
Значит, я думаю, что истоки кризиса в России надо искать не в библейских притчах, а в убожестве политических деятелей, которые поместили в американские банки стабилизационный фонд, а теперь потеряли от этого фонда на кризис 35 миллиардов. Это почти бюджет России. Так о чем же говорить, когда бездарные правители, убогие правители правят в России?
Иван Сергеевич, а вы бы куда эти деньги вложили?
А?
А вы бы куда посоветовали поместить?
Куда бы поместить? Да. В нищету людей. В трагедию, которая охватила Россию в жилищном кризисе. На периферии люди живут в старых домах, оттуда их выкидывают.
То есть раздать на строительство, как ипотечный кредит?
Это все детали. Вы поймите простую вещь, что политическое убожество правителей занимается тем, что расхищают Россию.
Да, это понятно. Это понятно. Спасибо.
Нацпроект.
Нацпроект. Михаил Владимирович, на ваш взгляд... Вот ваше мнение. Действительно, вот сейчас еще какие-то деньги есть. Давать 4 миллиарда Исландии или все-таки действительно раздать их... Вот наступили тощие года, раздать каждому гражданину России, ну там сколько придется? По 20 долларов, наверное.
Да, сложный очень вопрос, потому что когда...
По тысяче.
По тысяче? Тогда точно раздать.
Ну, так знаете, тут, когда есть деньги, то можно планировать. Когда деньги некие мифические у Кудрина, вот в Кудрину легче планировать. Но в чем я согласен, в том, что политика действительно бездарна, несмотря на то, что создан стабилизационный фонд, что, конечно, плюс. Но есть масса вещей, которые сильно в минус. Та же война с Грузией, потом восстановление Цхинвали. Сколько денег ушло на восстановление Цхинвали?
Михаил Владимирович, я вас уверяю, очень немного. Большинство денег, выделенных на восстановление Цхинвали, ушли совсем на другое,
это,
мне кажется.
Нет, вопрос не в том, сколько дошло до Цхинвали, вопрос в том, сколько оттуда ушло. И так далее, и тому подобное. То есть было принято масса решений, было сделано масса высказываний, которые только усугубило экономическую ситуацию в России. Это касается и Мечела, это касается и других... такого заявления, которое позволяет себе премьер-министр. Вот, поэтому вот в этом смысле я согласен, то есть много сделано во вред. А что делается сейчас, очень сложно сказать, куда деньги можно вложить так, чтобы помочь. Потому что на сегодняшний день мы видим, что ВТБ, да, Сбербанк и Газпромбанк, если я не ошибаюсь, были им выделены деньги. Сразу вопрос, почему им? Куда эти деньги делись и насколько это выделение было эффективно, как это помогло. Это очень сложно отследить, тем более людям, которые в большинстве своем некомпетентны и могут судить только по СМИ.
У нас звонок, видимо, последний. Друзья мои, звоните сначала передачи лучше, чем в конце, а то, видите, мало времени на вопросы. Игорь из Москвы, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер.
Если можно, приглушить свое радио.
Я боюсь, что наши попытки разыскать следы духовности в современном финансовом кризисе, они безнадежны. Значит, просто этого невозможно раскопать. Я обращаю внимание на четыре крупнейшие наши компании нефтяные. Это «Лукойл», это «ТНК-БП», это «Роснефть».
«Сургутнефтегаз».
Нет, еще какая-то другая. Не в этом дело. Значит, они обратились за кредитом государства. То есть за нашими деньгами. Вот. А по сути, это крупнейшие воротилы всех денег. И у них хватило на это духовности. Более того, хватит духовности у правительства выдать им этот кредит. Так что о чем тут можно говорить? Вот такой вопрос.
Спасибо, Игорь. О чем тут можно говорить? Ну, давайте закончим передачу с христианской точки зрения. Давайте закончим по-христиански. Главный принцип экономики изложен в Священном Писании Господом Иисусом. Кому многое дано, тому будет дано еще больше. Говоря языком финансистов, деньга любит деньгу. Так это самое относится и ко всем нам. Только вопрос, а что дано? Друзья мои, хорошая новость. Деньги – это только знак, это только символ, аллегория, притча творческих способностей человека. Если у вас есть творческие способности, вам дадут кредит. Если у вас есть энтузиазм и запал, вам дадут кредит даже сейчас. Может быть, не банк, но знакомый даст. Потому что тому, кто верит в поставленную цель, ему доверяют. Я не призываю всех искать себе бизнес, но я думаю, что каждый свою веру может реализовать в полной мере. Вот этот свой дар и свой талант есть у каждого. И в минуту финансового кризиса давайте как раз стараться, чтобы буря, которая подняла, обнажила наш скрытый талант. И тогда, кому много дано, тому будет дано еще больше. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную финансовому кризису. А через 10 минут в записи будет программа Виктора Ерофеева, посвященная зависти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашу власть обслуживают, мягко говоря, очень неумные люди.
Российская сторона досрочно завершила вывод своих миротворческих сил из зон безопасности.
Ближайшие соседи Сербии, Черногории и Македонии независимость Косово признали.
В столкновении между арабами и евреями пострадали 12 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио.